Я говорю о том, что гонения могут быть и без, и при обязательном изменении законодательства, нисколько нет. Но обычно такое положение приводит к тому, что христиане говорят, вот вверху там знают нас, знают, как мы страдали, это местные на местах не понимают. На самом деле история этого вопроса немножко другая. На местах очень хорошо понимают, иначе или по указанию свыше это делать, или сами, чувствуя дух, начинают сами это осуществлять. И таким образом, и многие историки и при царской власти называют время гонений, время там Победоносцева, время Столыпина. Но мы говорили о том в прошлом году, что положение обер-прокурора в синоде – это положение самого близкого чиновника к царю, и все, что делает обер-прокурор в отношении верующих, это мнение самого государя. Картина парадоксальная. В съездах посылают государю благодарственные телеграммы, а в Министерство внутренних дел сведения о гонениях. Вот там не так поступили, там не так поступили. На самом деле гонение происходит от одного и того же лица, от одного и того же человека. Библейская позиция по отношению к гонениям – вопиять к Богу, ходатайствовать за гонимых, и пророки обличали царей, худо поступил. Позиция в то время была немножко другая. Сообщить о гонениях, мол, местная там администрация там, и так далее, тогда немножко не понимают ситуацию. При совласти. Эта же ситуация некоторое время была. И в одном союзе, и в другом думали, что это просто на местах не понимают, как нужно поступать с верующими. На самом деле это была политика, которая с самого начала была заложена в идеологию, в дух атеизма, в дух большевиков. 20-е годы характеризуются уже не противоречием между действительностью и законом, а закон приводится в соответствие с тем, что хотели сделать в отношении христиан. 20-е годы меняется законодательство, и христиане оказались не готовы, как меняется законодательство. 8 апреля 29 года выходит постановление в ЦИК о религиозных объединениях. 8 июня 29 года при ЦК ВКПБ, Всесоюзной коммунистической партии, проводится всесоюзное совещание по вопросам атеистической пропаганды. 10 июня 29 года сзывается Второй съезд Союза воинствующих безбожников. Посмотрите разрыв во времени между вот этими событиями. Выходит постановление, через два проводится всесоюзное совещание по вопросам атеистической пропаганды, и через два дня сзывается съезд Союза воинствующих безбожников. Машина сразу закрутилась. Она была уже давно к этому подготовлена. Нужно было только в рядах верующих произвести соответствующую перестройку, чтобы ко времени изменения законодательства в их среде не произошли изменения, которые бы помогли церкви противостоять гонениям. Немножко о тех требованиях в отношении верующих, которые содержатся в пении 8 апреля 29 года о религиозных объединениях. Например, параграф 4 позволяет приступать к совершению служения только после регистрации и после принятия властью решения о регистрации. То есть не приняли вы регистрацию, отказались от нее, или же власть не зарегистрировала вас, до этого времени вы не можете совершать служение. Даже общее собрание не только церквей, но небольших групп верующих, кроме молитвенных, происходит с разрешения местных исполкомов. Верующих нужно получить разрешение в исполкоме. Параграфы 13 и 14 предписывали избрание исполоргана из 3 человек. А органы власти сохраняли за собой право отвода избранных церковью людей. Избирается цифра 3. Это же наименьшая цифра для совета, и в то же время она позволяет манипулировать, когда власть оставляет за собой законодательным образом право отводить избранных церковью людей. Избрали 3, отведите 1, и уже исполорган будет другой. А через время отведите другого или обоих 2 сразу. Там церковь может сделать. В преддверии гонений этим постановлением было так давать взаимопомощи и оказывать материальную поддержку членам церкви. И здесь еще много-много-много чего запрещено. Что интересно, в 29-м году запретили, а после перестройки те же самые коммунисты навязывали церковь, поощряли ее к благотворительной деятельности. Параграф 19 ограничивал деятельность служителей только территорией, на которой они находились. Съезды и совещания могли собираться только по разрешению властей. Параграфом 25 и по 41 органы власти отбирали имущественное право верующих на молитвенные дома, на имущество кожирали. И это переходило в собственность государства. А проводить собрания в частных домах запрещалось без специального на то разрешения. То есть все отбиралось. И кроме этого, Всероссийский съезд Советов 18 мая 29 года, здесь в ЦИК выпустило постановление 8 апреля 29, а 18 мая 29 года Всероссийский съезд Советов вносит изменения в 4-ю статью Конституции, где свобода религиозной пропаганды уже... Теперь эта статья так. В целях обеспечения трудящимся действительной свободы совести церковь и школа церкви, а свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Казалось бы, ничего особенного. Наоборот, мне тоже близко. То была религиозная пропаганда, а теперь религиозное исповедание. Свобода религиозных исповеданий. Но тут же печать начинает пояснять, как понимать это выражение. Новая редакция, писал Орлеанский, уточняет объем и характер той деятельности, которая до сих пор толковалась религиозниками, церковниками разных толков, как право под видом религиозной пропаганды, антисоветскую агитацию и борьбу с любыми мероприятиями советской властью. Замена в законе понятия «свобода религиозной пропаганды» словами «свобода религиозных исповеданий» указывает на то, что деятельность верующих по исповедованию своих религиозных догматов ограничена средой верующих и рассматривается как тесно связана с отправлением религиозного культа той или иной терпимой в нашем государстве религии. Привлечение же новых кадров трудящихся, особенно детей, в число сторонников религии, какова деятельность, несомненно, вредна с точки зрения интересов пролетариата и сознательного крестьянства, конечно, никоим образом не может находиться под защитой закона и охватываться понятием свобода религиозных исповеданий. То есть вы молитесь, все, что хотите, говорить. Но так как у нас вход в церковь происходит посредством покаяния, да, то покаяние – это не совпадает с интересами пролетариата. Вот это есть понимание государства, уже нарушение свободы религиозных исповеданий. Как они здесь и пишут. «Всякая, следовательно, пропагандистская и агитационная деятельность церковников и религиозников, и тем более миссионерская, не может рассматриваться как деятельность, разрешенная законом о религиозных объединениях». То есть Дух Святой рождает детей Божиих. Бог прилагает спасаемых к церкви. Государство говорит, запрещено. Напротив, рассматривается как выходящее из охраняемой свободы исповедания и попадающее под действие уголовных и гражданских законов, поскольку она им противоречит. Миссионерская деятельность в 29 году противоречила действию уголовных и гражданских законов. Как замечает автор, все это делалось с той целью, чтобы оправдать намечавшиеся репрессии. Какой урок в этом для нас? Не успели отменить вот это сталинское законодательство о религиозных культах от 29 года. Чуть-чуть только началась перестройка, уже в ряде общин, которых не устраивал вот этот узкий путь, начал подниматься некоторыми из верующих вопрос в трации. Что интересно, тут закон изменили и начали изгонение, а тут и закон изменили, а уже регистрировать. История учит, что закон одно, а жизнь другое. И мир очень легко меняет законы, принимает другие законы, но это их право, это их область, это их обязанность, потому что законы регулируют жизнь в государстве. Что же касается того, как относиться к запрещению уже проповеди Евангелия, здесь Библия говорит однозначно. Будем слушать больше Бога, нежели людей.